Монголо-татар, что можно сказать?
Секунду, я должен вас представить, Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Добрый всем вечер. С вами сегодня в студии Михаил Юрьевич Лермонтов с нами, Владимир Викторович Прусаков, я Александр Ибрагимов и наш гость, преподаватель школы здравого смысла Сидоров Георгий Алексеевич, этнограф, историк, публицист, писатель, кинематографист. Все вы хорошо уже Георгия Алексеевича знаете. Георгий Алексеевич, добрый вечер. Мы рады вас видеть, давно не виделись, вы были в замечательной совершенно командировке, строили свой Кремль на южных, скажем так, рубежах нашей необъятной родины. Но сегодня мы хотели бы с вами поговорить на тему, которая наверняка волнует всех. И волнует в плане преемственности тех традиций и законов, скажем так, внутреннего обустройства, по которым мы живем до сих пор. Вопрос очень простой, Георгий Алексеевич. Понимаю, что на него может быть непростой ответ. Вопрос звучит так. Было ли монголо-татарское иго, было ли это рабство и порабощение, и в каком виде оно существовало, и какую роль в этом во всем играли русские? Вот очень простой вопрос, Георгий Алексеевич.
Вопрос простой, кстати, ответ на него тоже несложный. А я объясню сейчас почему. Вот в 2006 году, по-моему, в августе месяце, если не ошибаюсь, у нас в Москве собрались наши видные археологи. Там их было, ну, целый зал, там много людей. И они просто поставили вопрос ребром, сколько можно врать о татаро-монгольском иге, когда в 13 веке начинается самый бурный расцвет, подъем культуры на Руси. Отстраивается куча деревень, городов, возникают новые города, дороги строятся, население почти удваивается. Непонятно почему. Вот раскопки говорят одно, а исторические, значит, эти вот опусы, они совершенно другое нам диктуют, а как какое-то иго, значит, татаро-монголы, злодеи и все такое. Тут очень серьезно поработали поляки, но это отдельная тема, я не хочу пока касаться. Именно из Польши это пришла вот эта легенда о том, что Русь находилась под игом татаро-монголов. Но в то же время несколько лет Русь платила какую-то дань. Я сейчас попробую объяснить. Дело в чем, что при Батыи, когда Бату-хан, так называемый, да, пришел, дани никакой не было вообще. То есть погибло 14 городов. На самом деле они погибли. 14 городов. Да, так и было. Но из 240 14 городов это немного. Это совсем чуть-чуть, да? Почему они погибли? Можно объяснить. Дело в чем? Сейчас я кратко напомню. 1204 год пал Константинополь. То есть ориентация наших элит была на право. Греческое православие. После падения Константинополя, когда его взяли крестоносцы, началось брожение в наших элитах. То есть наверху, там у князей, у бояр, то есть началось что? Двоеверие, а с одной стороны, даже троеверие. С одной стороны, элиты хотели, так сказать, сохранить православие у себя, да, хотят целиком, православными они не были, потому что двоеверие, древняя ведическая цивилизация, она сохранялась на Руси со времен Ярослава Мудрого. Поэтому началась вот такая вот, так сказать, перетягивание каната. Либо уйти в Ватикан, либо остаться в греческой, так сказать, вот вере. Вот два этих направления. Естественно, Ватикан очень сильно стал давить на Русь. 13 век – это огромные армии крестоносцев, это на севере, это меченосцы, потом Ливонский орден возникает на базе меченосцев, потом Тевтонский орден, то есть начинается подтягивание огромных сил Запада к границам Руси, да? Вот, с одной стороны вот так. И приход Батыя, вот эти вот города 14, да, это был удар не по Руси, а по элитам. Вот многие люди не понимают, но были уничтожены элиты, которые пытались принять католицизм, нормально относилась, так сказать, вот Орда, да, вот я имею в виду Сибирская Русь, она нормально относилась к православию, даже вот оно было не совсем греческое православие. Дело в том, что это православие было, оно замешано было на ведических традициях, и Иисуса принимали как волхва, но не как Сына Божьего на Руси. И поэтому это православие было больше, так сказать, ведического плана. Потом его что смог преобразовать уже Сергий Радонежский, уже в XIV веке. Так вот, получилось что в XIII веке? Что выгорают те княжеские дома, те дружины княжеские, которые начинали склоняться к принятию католицизма. Из них, из всех, только пала Рязань. Вот Рязань, она упорно придерживалась константинопольской вере. Но дело в чем, что в Рязани фактически управление было не столько у князя, сколько у невестки. Она была дочь императора, и оттуда все шло. Там очень много было греков, и вот это вот сопротивление Орде. Ведь дело в чем, что когда пришла Сибирская Русь, требование было минимальное. То есть платите нам 1/10, это же вообще ничего фактически. Так же, как платят на Западе Ватикан, и мы будем с вами дружить, мы будем с вами, так сказать, в едином целом, вы будете частью нашего мощного государства, то есть гигантской империи, арийской гигантской империи, начинающейся почти от территории Джурджени, это Золотая империя Джурджени на востоке, и кончая Доном и Волгой. То есть вот такая огромная империя, а тут она могла уйти уже по степям, половецким, вплоть до Дуная, то есть огромная империя, и включали в эту империю и Русь. Но Рязань уперлась, началось все с Рязани, а потом был удар нанесен по Великому Владимирскому княжеству. Но интересная деталь, чтобы люди поняли, удар был нанесен, да, битва при Сыте была проиграна князем Георгием, то есть был взят торжок, Новгородская крепость, все так, но новгородский князь Ярослав Всеволодович, он к своему брату Пресыте не привел войско новгородское, хотя оно было готово. Этот князь был гениальный полководец, но он не пришел к брату. Вопрос, почему? Да потому что два брата, они постоянно находились в соперничестве. Один Переяславский князь, второй Владимирский. Владимирский требовал принятия католицизма на Руси. Это Георгий. А этот упирался, говорит, что ведическая цивилизация – это наша цивилизация, я от нее не отступлюсь. И получилось так, что когда проиграна битва при Сыте, да, при реке Сыть, то получилось, что Бату-хан, да, так называемый злодей, там хан Батыга, безбожный, там страшно о нем пишется в летописи, но он, интересно, что делает? Он фактически князя Ярослава, брата убиенного ставит во главе всей Руси, потому что он ему доверяет. Дело в чем, что Сибирская Русь была тоже ведической цивилизацией. И здесь у них не было в плане веры, в плане поклонения высшему, не было разногласий. И полностью доверял этот вот полководец Орды, полностью доверял Ярославу. И он понимал, что Ярослав не пришел для того, чтобы разобраться с братом. То есть эти вещи никто не хочет понять из историков. Теперь смотрите, что интересно дальше идет, да? А дальше такая интересная картина. Когда Александр Невский, он, попадает в Орду с отцом, то есть с Ярославом, да? Ярослав с Батыем почти становятся, ну, родственники, там получаются такие отношения, у них братские отношения. И когда погибает отравленный Ярослав, уже там далеко, в Центральной Азии, да, получается, что Александра, он его усыновляет. Он, мало этого, он заставляет побрататься с Артака, с его сына, и Менкея, два сына, то есть вот получается, что два сына Бату-хана, они становятся братьями Александра Невского. Вот как интересно получается. Теперь еще одна деталь, которую мало кто знает. Якобы вот был взят Суздаль, был взят Владимир, но буквально через 12 лет, там даже меньше получается время, да, уже суздальский князь, Владимир Суздальский Андрей, младший брат Александра Невского, пытается поднять против Орды армию. То есть он собирает армию, армия достаточно мощная, со своим двоюродным братом. То есть опострекает это все. Кто? Это король, новоиспеченный король, это князь Галицкий, Даниил Галицкий, оттуда, потому что была его дочь замужем за Андреем. И Андрей становится врагом, что, ну, там получилось, что разгромило войско Орды Андрея, все, он сам бежал в Швецию, он бежал, да, вот, князь Александр Невский в Новгороде его не принимает, вот, и там что еще интересно, что, значит, 1259, по-моему, год, мне многие спорят, то ли 262, то ли 59, вот, темный поход Александра Невского на север, да, кто-то вот именно из Орды, вот Орда, да, вот Орда, скорее всего, сам Баты, он его не заставляет, а просит пройти по всему северу, по всей Карелии с войском новгородским, выйти на берега моря Белого, пройти вплоть до, сколько можно, на восток и спалить все датские и все шведские крепости, освободить от католиков полностью Карелу, и Емсун, там финские племена. И вот туда уходит на год. То есть это, на год князь уходит. Но уже интересная деталь, что вернувшийся брат, вернувшийся вот этот Андрей из Швеции, когда он понимает, кто такие шведы и что они от Руси хотят, он присоединяется к своему старшему брату, к Александру, и два князя рвут на куски шведские гарнизоны в крепостях. То есть целый год идет вот это страшенная битва. Но в 64-м году, как раз когда он возвращается, он, это 62-й год, вот, уже вот в это время умирает отравленный Батый, умирает Сартак, умирает Минке. Они все были убиты. Кто их убил, пока не ясно, но ясно одно, что сохранился брат, это кто? Это Берке. То есть это сохранился брат Бату, да, и он принимает ислам. Очевидно, сработал здесь Ватикан. Может быть, даже руками Берке были уничтожены вот и Баты, и его сыновья. И вот тут, когда приходит Александр с этого похода с севера, Берке ставит ему условия. Во всех проводишь полностью проводишь, значит, по всей Руси, так как ты самый главный, там проводишь перепись населения, обкладываешь население данью, и пусть население платит население нам, вот Орде, да, вот, да, одну десятую, немного, одну десятую, но вот такая вот зависимость, то есть это уже вассальная зависимость, и уже деваться некуда. И этот мусульманин Берке, который хорошо знает князя, да, он ему такие условия ставит. Так вот, получилось что? Что вот с этого момента князь откланялся, говорит, ладно, он 6 лет, Русь платила на самом деле дань баскакам ровно 6 лет. Все. Через 6 лет Александр Невский вешает всех баскаков, всех сам вешает, уходит с войском брать Юрьев, это Тарту современный, в этот самый, в Эстонию. Когда этот Берке требует вернуться, так сказать, с покаянием за то, что он повешал баскаков, он не возвращается, он говорит, я еще не закончил войну, а потом приезжает в Орду без войска, без ничего, просто и ставит перед Ордой условия. То есть он Берке говорит, так, парень, давай так, я тебе баскаков всех повешал, они все воры. Вот это вы можете проверить, это на самом деле все есть, можно найти, Батый, блин, главная фигура. Все они воры. Получается, что при Батыи никакой дани не было, вот. А потом эта дань была чисто такая в виде оплаты за помощь в борьбе с Западом. Все. И никаких баскаков. Вот и весь сказ. То есть вот это вот иго страшное, ужасное, оно вот на этом закончилось. Это надо понимать. Но вопрос остается, а почему так получилось? Почему Берке принял все условия Александра Ярославича? Вопрос серьезный. И вот на этот вопрос никто не хочет ответить. А вопрос очень простой. Ответ на него легко ответить, на него можно. Дело в чем, что никто не знает устройства великого улуса, то есть сибирской скифии, сибирской Руси. Дело в чем, что там было два государства. Это было южное и северное. Северная столица Грестиана, а южная столица Харахор. То есть вот так. Две столицы, который назывался Каракорум уже на тюркском языке. И вот получилось, что одна столица активная, агрессивная на юге, а вторая столица северная. И когда посылал Баты, вот это предположение, да, но это предположение, оно имеет какие-то основания. Когда Баты посылал в этот темный поход Александра Невского, очевидно, он его вывел на что? На связь по северу с Грестианой, со столицей Северной империи, Северной Тартарии. И получив поддержку Северной Тартарии, Александр мог вот так вот прийти к Батыю без армии, вернее, не к Батыю, а к Бирке, без армии, да, и без охраны даже, и диктовать ему условия такие, какие нужны были Руси. И тот их принял, потому что мы просто не знаем устройства Тартарии, а Тартария обладала огромной силой, даже Северная Тартария. Это отдельная тема, очень большая, я не буду на ней останавливаться. Теперь еще одна деталь, которая доказывает то, что я говорю. Вот до этого времени, до темного похода, да, новгородцев очень сильно теснили шведы, новгородцев теснили норвежцы. Почему? У нас был флот военный, но он был не такой мощный. Кораблей было много, но корабли были менее приспособлены для войны. Корабли были больше приспособлены для торговли. Были ладьи хорошие, все, но на них не стояло специального вооружения, не стояли катапульты, которые бросали бы огонь, например, да, там тот же деготь, который горит и летит, и это тот же напалм. Взять деготь, старинный русский напалм, да, этого не было. И вот мы терпели поражение, но... Придя вот с темного похода Александр в Новгород, они тут же запускают новый корабль. Наши историки всяко уходят от ответа, а что это за корабль? А это морской ушкуй, да, и речной ушкуй. Ушкуй переводится, да, это белый медведь. Голова белого медведя вырезалась на носу корабля. Это северный корабль. Устройство этого корабля можно найти. Я его искал, я нашел его в Германии. У нас его нет. А вот из Германии мне прислали чертежи. То есть это ладья, но палубная. Палуба выпуклая, что волны падают, через клюзы уходят. Установленные на катапульты. А центральная часть так устроена, что очень легко работать веслами. И можно было очень маневренно двигаться. То есть намного быстрее и лучше, чем... на Дракаре или Кноре. То есть наши корабли на голову стали превосходить норвежские. Откуда Александр это все принес? Откуда это он взял и отдал новгородцам? Новгородцы тут же собирают свое воинство, этих так называемых ушкуйников, и атакуют Норвегию. И тогда в норвежских фьордах начинается паника. Горят их Дракары, Кноры, и норвежцы просят... Просят мира с Русью. Я вот рассказал кратко, что вот 6 лет мы платили, 6 лет были у нас эти ушкуйники. Все, больше никакой беды не было с Ордой. Там были и войны, и торговые отношения. Там несколько раз новгородцы их сарай брали. И сарай Бату, и сарай Бирке страдал. Даже эти ордынцы писали во Владимире, Москву, там потом писали свои жалобы, что их там обижают русские. Ну какое тут... Иго, надо просто посмотреть и разобраться с этим. Вот в чем дело. А Русь благодаря Орде поднимается на огромную высоту. Надо еще одну вещь понять. Вот если вот по большому счету надо Бату-хану ставить памятник у нас на Руси, потому что придя к нам, уничтожив католические эти вот самые гнезда, да, на Руси, он бросает армию за Карпаты и уничтожает все рыцарские мощные объединения. Это ведь огромная армия венгерского короля Белы погибает, а там ни много ни мало 80 тысяч тяжелой конницы. Это не шуточное дело. Потом 50 тысяч погибает, битва при Лигнице погибает, Силезский король Генрих Благочестивый, он тоже гибнет. И там дальше идет завоевание уже Сербии, завоевание Хорватии. Там огромная территория, но сербы, хорваты не были нашими врагами, но католические ордена остались без штанов. Интересно, что 9 мая битва произошла при Лигнице, а 5, не мая, а этого апреля, апреля, а 5 апреля на льду Чудского озера. На льду Чудского озера ужасающее сражение, которое мы знаем как Ледовое побоище. И мало кто знает, что брат, брат Александра Невского, побратимый, вот этот вот Сартак, 5000 тяжелый пехот в коннице пришло с ним на помощь Великому Новгороду, на помощь брату, и эти сибирские, значит, воины сражались вместе с новгородцами в большом великокняжеском полку. Кто про это знает? Но и так оно было на самом деле. Вот я так вот и объяснил, вот кратко, как мог. Спасибо. Давайте еще какие-нибудь вопросы, если они у вас есть.
Нет, вопросы, безусловно. Да, вопросы, безусловно, есть. И у меня вопрос, вот я, честно говоря, благодарен вам. Я как-то не увязывал то, что происходило на Руси с завоеванием Константинополя. Вы эту подсказку дали, и картинка сложилась. Пазл у меня, во всяком случае, состоялся. Теперь многое мне стало понятно благодаря вашему этому рассказу. А как быть с последующей историей? Хорошо, вот после Александра Невского, после этого периода Ишкуников и против всего прочего. Что ж тогда мы наблюдаем, когда мы говорим, что вот стояние на Угре, разрыв грамот, Иван III, значит, великий государь, свержение этого ига, это тоже одна из легенд, или на самом деле такое стояние было?
Нет, все это было. Дело в чем, что вот я хочу просто, чтобы обратить ваше внимание. Вот была какая-то Римская империя, Великая Римская империя, да? Она распадается на две половины, восточная и западная. Что получилось с западной? Западная погибает под ударами славян и германцев. Прежде всего, под ударами славян, то есть нашего народа. Ну, там и германцы были. Вот. А что получается, что с восточной-то, с Византией? Ведь турок сельджуков было не так много. Это было войско, это немного женщин, это было ну, сильное, хорошее войско, а тоже скифское. Ведь настоящие турки – это скифы, это тоже скифский народ. Вот сейчас туркмен посмотреть, это даже с арабской кровью, они напоминают нас очень сильно. Это, кстати, там русские нормально живут и нормально с туркменами общаются. Это менталитет похожий, близкий. И этот народ пришел в Малую Азию. Он всю Малую Азию подобрал под себя, и огромная территория с многомиллионным населением Византии вся превратилась в Турецкую империю, в Османскую. Ведь то же самое получилось и здесь, когда при Берке, сначала Берке, потом Узбек, и потом другие ханы, они начали тотальное что, продвижение монголоидных народов из Тибета, смешение монголоидов и китайцев с Русью, имею в виду Русь сибирскую, вот, имею в виду золотую так называемую Орду, плюс ко всему это принятие ислама. Это принятие ислама, причем ислам принимается везде, его насильственно внедряют. Только часть людей, которые не захотели принять ислам, они ушли в половецкие степи, да, и вот они-то и превратились в казаков, смешавшись с населением так называемым, которые мы вот знаем как бродники. А бродники это чистокровные скифы, которые никуда не ушли, так и остались. Вот к ним туда ушли, потому что это один народ практически, один язык, один народ. Почему казаки знали всегда два языка? Тюркский язык, общего, так сказать, эсперанто средних веков, да, восточный эсперанто, и русский язык. Казаки такие были, они всегда знали два языка. И мой дед, казак, он тоже знал два языка. Он только не мог объяснить, почему. А это была традиция. Традиция, то есть часть ушла, вот не захотела ислам принимать, хотя другая часть в Крыму, она приняла ислам. Вот крымское вот это вот ханство, а потом там еще турки добавили, арабы, которые были в Турции, добавили своей крови. Почему изменились эти самые татары крымские, они другие, они не такие, как мы. Вот. А получилось так, что приняв ислам, они приняли и другую генетику. Причем огромное количество генетики вот этой монголоидной пришло. Это и генетика угров, и генетика вот этих вот монголоидов, которые говорили на тюркском языке. Отказ от русского языка полностью, переход в другую культуру, в исламскую, в арабскую культуру, ненависть ко всему западному, то есть отношение к русским, хотя они сами были почти русские, и нормально, в общем-то, относились, но уже у ханов отношение было такое, как к врагам, потому что другая культура. Ну, можно посмотреть на современных мусульман, это хорошо видно. То есть получилось то же самое, что позднее получилось с византийцами. То есть вот так. культура другая, и генетика, она поглотила вот эту западную часть Тартарии, превратила ее в другой народ. Вот так. Ну вот сейчас на Украине то же самое происходит. Далеко нечего ходить. Вот посмотрите, если мы не остановим этот процесс, не остановим, то лет через, не знаю, лет через сотню там уже не будет, они забудут, что они русские. Они будут говорить, мы вообще другой народ, они уже сейчас говорят. И язык будет другой. Все будет, и культура другая. Все сделают так, как надо для них. То есть вот это и произошло с Великой Тартарией. Но тут еще надо не забывать Тимура. Тамерлан ведь тоже с Тахтамышем воевал, ведь не на шутку. И тут очень серьезно. Ведь я нашел данные, что Тамерлан не был мусульманином. Он строил мечети. Он хорошо к мусульманам относился. Хорошо, нормально. Но сам был ведическим. Он был русский натурально. Вид у него русский. Все русское. Глаза у него. Вот когда открыли, его вытащили, то Герасимов не знал, как угодить нашим властям. Из него монголоида вылепил. На самом деле он чистокровный европеец. И его сын Улугбек чистокровный европеец. Если бы отец был этим монголоидом, то монголоидная примесь была бы видна в Улугбеке. Вот Улугбека сделал Герасимов как надо. То есть по Улугбеку видно, кто такой отец. Но тогда на него надавили, на Герасимов. И он был вынужден монголоида сделать из Тамерлана. Так вот, Тамерлан, он разрушил эту Золотую Орду. Он нанес удар по Тахтамышу, сжег 150 крепостей и городов, он прошел огнем, все разрушил. Хотя сам чуть не погиб. Ведь две битвы Тамерлана было с Тахтамышем, они были, одну битву он уже проигрывал. Он мог погибнуть, сам Тамерлан. То есть Орда была очень сильна. И Тамерлан мог проиграть, но он почему-то воевал. Он почему-то с ней боролся. Никто понять всерьез не может, зачем. Это тоже вопрос. Он на этот вопрос никто ответить не может. Но он, Тамерлан, ослабил Орду, ослабил ее так, что она уже потом не поднялась. Вот как интересно. Но это отдельная тема. Я не буду говорить, для чего Тамерлан воевал, хотя это понятно и видно по нему. Как раз время Дмитрия Донского, который тоже пытался восстановить ведические отношения и собирал огромную библиотеку древней литературы в Кремле, которую, кстати, этот Тахтамыш всю изъял и вывез. А эта библиотека потом оказалась в Ватикане. Это отдельная тема. Вот как получилось. Тамерлан единственный русский город взял, это который Орде принадлежал, это Елец. Все, дальше он не пошел. Сказка такая, что он испугался, там Богоматерь, она ему приснилась. Да такой полководец, как Тамерлан, он никого не боялся, никаких там мистических снов. Для него это была ерунда. Но вот такая сказка у попов есть. Якобы он испугался и взял, ушел. Для чего он сокрушил Золотую Орду? Непонятно. Но думайте сами, тут ответ, по-моему, на поверхности лежит. Это не просто так получилось.
А можно предположить, что он, это было с его стороны, это было определенное наказание за отход от, скажем так, от традиционных, скажем так, принципов управления, традиционных социальных связей, которые существовали на территории Тартарии. И что Тамерлан в данном случае, да, выступает как именно как полководец, пытавшийся объединить снова вот в единое целое всю эту огромную территорию, которая Тартария называется. Ведь его поход в Турцию тоже был с этим связан, уничтожение Баязида. То есть, ну, что он в Турцию-то полез туда, на границу?
Да, и турок он наказал жестоко, и Баязид у него в клетке у него и умер. Все это действительно имело место. Но нам сейчас трудно сказать, как это все, почему было. Но дело в том, что это все было. И если следовать логике, вот такой логике элементарной, получается, что Русь для него, для Тамерлана, не была не опасна, она не была для него, она не представляла, ну, как сказать, большого интереса. С другой стороны, он ведь понимал, что Русь в то время, да, она была как бы, ну, союзницей вот Золотой Орды, но он на нее не посягал. Он понимал, что вот отношения Руси и Золотой Орды, все, они расходятся все дальше и дальше, одни христиане и ведические, там очень много ведических. Ведь мы же приняли христианство в 17 веке, это надо же понимать, полностью приняли его, да? Да и сейчас еще не полностью, и сейчас еще это все вилами на воде писано. Так вот, а Золотая Орда, она полностью стала исламской. То есть она ушла и начинала уже, так сказать, агрессивно относиться к Западу. То есть не то, что она была очень сильна, она уже не была сильна, но она себя вела вот именно вот, и вот это вот момент, когда была взята Москва и была разорена вот эта наша библиотека, когда библиотека у Тохтамыша оказалась, ведь ради библиотеки, собственно, и все затевалось. Вот. И вот здесь возникает такое, что это было наказание, вы тут правы. Скорее всего, это было какое-то наказание из-за какие-то грехи, которые мы просто не знаем. Или, может быть, освобождение вот, Восточной вот Европы, вот территории Восточной Европы от соседа, который был агрессивный, поглупел, забыл традиции, ушел в другую сторону, превратился в полуараба, в полумонгола и черт знает в кого. И вот за это он и поплатился. Вот конечно. Так вот получается.
Понятно, поставил таким образом на месте. Таким образом, Георгий Алексеевич, подытожил немного нашу сегодняшнюю беседу, хотя она, конечно, бесконечна, но если ее подытожить, то есть на самом деле никакой вот этого ига, как так называемого, его не было. Дань платили в течение 6 лет, дань платили по согласованию между Александром Невским и Батуми.
Давали деньги, туда увозили, для того, чтобы они нам помогали в борьбе с Западом. И, кстати, эта помощь постоянно была у нас. Да. Битва при Грюнвальде. Битва при Грюнвальде, там, как же его звали? Кому Салат-ид-Дин? Нет, это Джалаль-ид-Дин. Хан Джалаль-ид-Дин, да, ордынский. Он пришел в объединенное войско, русско-литовское войско, а тогда Литва еще не приняла католицизм. И русские были свои, и пришла вот эта вот часть Орды пришла в борьбе с Тевтонским орденом. Вот это как раз доказывает, что все, вот этот закон работал, договор этот действовал.
Понятно. И это была не дань, это было, скажем так, ну, взнос или кошт, или там, как называется, там, доля своя, что ли, которая должна была вноситься в определенный общий там котел для поддержания безопасности. Правильно я так понял?
Не только безопасности, а еще были дороги открыты вплоть до Китая. И Москва, вот, а под охраной купцы наши находились под охраной. И мы могли торговать, этот великий шелковый путь был полностью схвачен вплоть до Средней Азии русскими купцами. Русскими и ордынскими. Это они вместе торговали шелком, который шел из Китая. И этот шелк потом шел в Западную Европу через Русь. Это же было очень здорово и выгодно. И вот это вот отношение, вот такое доброе, нормальное отношение с мусульманами из Золотой Орды, оно поддерживалось вот этими вот взносами, как вы говорите. Ну, небольшими, там 10% это не считалось серьезной данью вообще.
Конечно, согласен. Ну, Георгий Алексеевич, спасибо огромное за эту беседу и за этот разговор, за эту встречу. Мы благодарим вас, благодарим всех участников. Владимир Викторович, вы что-то хотите сказать? Нет?
Я только хочу поблагодарить и пригласить Георгия Алексеевича к нам в студию, нам рассказать о Рюрике и о всей вот этой истории, связанной с ним.
Ну, это, я думаю, будет наша следующая передача, этому посвящена тем...
Да, времени рассказывать, надо вспомнить Буревое, вспомнить Гостомысла, вспомнить все сражения, вспомнить отношения с варягами, кто такие варяги. Это очень много рассказывать. Но давайте, если хотите,
я... Давайте мы это в следующий раз сделаем, а сейчас мы прощаемся. Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, спасибо вам большое за эфир. Вам спасибо, Георгий Алексеевич. Всего доброго. Не забываем подписываться на канал нашей школы. Снизу на правой стороне экрана логотип школы, наберите, вернее, нажмите его, и вы сможете помочь Школе Здравого Смысла организовать такие замечательные эфиры, как эфир с Георгием Алексеевичем Сидоровым. Спасибо большое.
Ждем гостя.